Стадион. Итоги дня.
Здравствуйте, это программа «Стадион», у микрофона Андрей Кудряшов. Футбол, участие Георгия Джики и Гильерме в товарищеском матче против сборной Швеции под вопросом из-за анализов на коронавирус. Российскому футболу угрожает частичное или полное закрытие трибун для болельщиков, и Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале открытого чемпионата Франции по теннису.
За день товарищеской игры против команды Швеции у двух футболистов российской сборной, защитника «Спартака» Георгия Джики и вратаря «Локомотива» Марината Гильермо, получены сомнительные результаты тестов на коронавирус. Это, пожалуй, главная новость среды из стана российской команды. В сообщении пресс-службы отмечается, что в настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время. Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное. Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты. Главный тренер сборной Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что оба игрока во встрече участия не примут. Но будет ли тренерский штаб кого-то довызывать вместо них на другие матчи, решение это будет приниматься позже.
Понятно, что тесты у них такие подозрительные. Естественно, мы их команды отделили, будем продолжать за ними смотреть. И мы сами дополнительные тесты сделали, они все отрицательные, поэтому в этом плане мы спокойны. Что касается по рисунку и по составу, понятно, вчера мы думали об одном, сегодня уже ситуация меняется. У нас есть еще время, вечер, день, пообщаемся с футболистами, разберем еще те и другие нюансы, которые касаются игры со сборной Швеции, и отсюда примем оптимальное на завтрашний матч решение. Естественно, если нету основного центрального защитника Джики, значит, естественно, его кто-то должен заменить. Другое дело, что на эту игру, насколько регламент мы изучили, дозаявлять игроков нельзя, потому что уже тест именно на эту игру мы в УЕФА отправили. Следующий тест у нас будет 9 числа. Посмотрим, как вот игра сложится, и мало ли в игре что-то случится, тогда и будем отсюда исходить, принимать те или иные решения.
Остальные вызванные на сбор 23 игрока в среду провели часовую тренировку, на которой было уделено внимание тактической работе. По словам Станислава Черчесова, все футболисты здоровы, но график 3 матча за 10 дней видится непростым.
Ну, это первый раз, и все сборные первый раз с этим сталкиваются. Не мы одни в этих условиях, поэтому воспринимаем ситуацию, как она есть, рабочей. Мы вызвали 22 футболиста, имеется в виду полевых игроков и 3 вратаря, которые должны решать эту задачу. Понятно, первый — это контрольный матч. Вторые два матча — это уже игры официальной Лиги Наций, но мы не делим игры на контрольные и официальные. Максимально будем стараться выставить на каждую из этих игр тот состав, который на данный момент и по кондициям, по состоянию игроков, ну, естественно, по тактическим соображениям будут готовы давать результат.
Также в предматчевой пресс-конференции принял участие полузащитник российской сборной Денис Черышев, который свое состояние оценил как хорошее и готов помочь команде.
Можно так сказать, было немножко проблемно добираться, да, до Москвы. На позитиве работаем, и если будет шанс, то готов помочь команде. Ну, я могу сказать, что чувствую себя хорошо. Последние 10 дней я тренировался с командой практически, так что вот пока не хватает немножко игровой практики, вот долечивал травму, но чувствую себя хорошо уже, никакого недомогания нету, никаких больных точек нету, так что если надо помочь, я буду готов. Ну, у нас большой состав, я думаю, все футболисты готовы выкладываться по полной. Я думаю, любой, кто выйдет играть, я думаю, он будет готов. И я надеюсь, что все получится, все хорошо выйдет, как мы запланировали.
О ближайшем сопернике, команде Швеции, тренерский штаб сборной собрал полную информацию. Тем более, за некоторыми представителями скандинавской команды была возможность наблюдать воочию в играх премьер-лиги.
Понятно, что изменения у них есть. В тактическом плане, по большому счету, немного поменялось. Но есть игроки, каждая команда, и мы тоже. У нас тоже по сравнению с чемпионатом мира практически полсостава уже нету, у шведов то же самое. Понятно, сейчас поименно я не буду проходить. Ну, а шведы всегда славились командной игрой. Игрок уровня Ибрагимовича, который выделялся до сих пор, думаю, что у них нет. У них ровный, очень хороший состав. Если говорить про Ларсена и игроков Краснодара, понятно, что когда попадаешь в новую страну, с новой культурой, новым языком, новая команда, партнеры, любому игроку нужно время. Прошлый год практически Ларсон вливался, что ли, в состав. Но в этом году он уже приносит больше пользы, чем в том году. Ну, естественно, игроки Краснодара тоже. И Берг уже оклемался, Классен, Ольсен. Ну, все на хорошем счету в своих командах.
Напомню, матч против сборной Швеции состоится в четверг на стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. Дмитрий Сухинин, программа «Стадион».
6 набранных очков за 10 встреч, предпоследнее место в таблице российской премьер-лиги по футболу и худшая разница забитых и пропущенных мячей после третьей первенства – минус 15. Все это определило перемены в тренерском штабе Уфы. В среду клуб из столицы Башкортостана официально объявил об уходе с поста главного тренера команды Вадима Евсеева по обоюдному согласию сторон. Как отмечает издание «Спортэкспресс», специалист, который возглавлял уфимцев с марта 2019 года, сам стал инициатором расставания. Минувший сезон для Евсеева и Уфы получился совсем даже неплохим. Команда стала 9-й, отстав всего на 3 очка от 6-го места, которое давало возможность принять участие в квалификации Лиги Европы. Однако, как отметил сам специалист в социальной сети, в текущем чемпионате команда потеряла много важных игроков, ушла химия, изменились настроения и ожидания, что не преминуло сказаться на результатах. Всего 1 победа на выезде над тульским «Арсеналом» и 3 домашних ничьи. Генеральный директор Уфы Ринат Шайбеков в интервью порталу «Чемпионат» заявил, что именно неудовлетворительные результаты команды стали поводом к расторжению контракта с Евсеевым, хотя вина в неудачах команды лежит не только на тренере. При этом он подчеркнул, что никаких взаимных претензий у руководства клуба и специалиста нет. По словам Шайбекова, уфимцы располагают рядом претендентов на вакантный пост наставника, а пока временно исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. По данным ряда российских СМИ, главным кандидатом на место Евсеева является тренер Алексей Стукалов, который возглавляет московский «Верес», выступающий в футбольной национальной лиге. Алексей Крылов, программа «Стадион».
Стадион московского «Спартака» открытие арену закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу. 3 октября на «Спартаковской арене» состоялся матч 10-го тура российской футбольной премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом». По официальным данным, на нем присутствовало 17 150 зрителей. Однако во вторник появилась информация, что в реальности болельщиков было больше, чем положено регламентом, в связи с чем на «Спартак» может быть наложено взыскание. В пресс-службе премьер-лиги накануне сообщили, что заполненность трибун на матче вызвала беспокойство у властей. Посещаемость матча российской премьер-лиги «Спартак-Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных, РПЛ находится в контакте и со «Спартаком», как принимающей стороной, и с РФС, говорится в сообщении премьер-лиги. Напомню, что согласно регламенту, с 1 августа на матче российской премьер-лиги допускается не более 50% зрителей от вместимости стадиона. С 26 октября стало возможно присутствие 5% болельщиков гостевых команд. Вместимость открытия арены составляет 45 360 зрителей. Как сообщает издание РБК, ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор, который должен принять решение об ограничении работы открытия арены на срок от 30 до 90 дней. Как отметил источник агентства, на арене зафиксированы множественные нарушения, поэтому он допускает, что арену закроют на 90 дней. Дмитрий Сухинин, программа «Стадион».
Посещаемость футбольных матчей в Москве может быть существенно снижена, как сообщил «Спортэкспресс». В связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в столице, власти с высокой долей вероятности ограничат до 10% вход зрителей от вместимости арен, начиная с ближайших туров РПЛ и Первой лиги. В ситуации разбирался Александр Ниценко.
В ближайшее время, судя по всему, в Москве в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки будет ограничена посещаемость футбольных матчей в городе до 10% от вместимости арен, начиная с ближайших туров премьер-лиги и футбольной национальной лиги. Сейчас мы знаем, что есть квота до 50% вместимости трибун можно заполнять. Понятно, что по факту, с учетом социального дистанцирования, это число уменьшается до 30%, но, опять же, с учетом ужесточение превентивных мер, мы видим, что в Москве эту ситуацию действительно доведут до реализации. В премьер-лиге сразу после паузы на сборные должны пройти матчи между «Локомотивом» и «Уфой», а также «ЦСКА» и «Динамо». Понятно, что эти меры сохранятся до улучшения ситуации с коронавирусом. Ну а если рост числа инфицированных будет продолжаться, то в такой ситуации правила могут ужесточиться и вообще трибуны могут действительно закрыть. По поводу Подмосковья та же ситуация. Мы знаем, что Москва и область действуют сообща. Там будет матч первенства футбольной национальной лиги «Химки-Спартак», поэтому и на этой встрече могут сократить число болельщиков. В других населенных пунктах пока сохраняется квота в 50% зрителей на трибунах. И здесь очень важно коснуться интервью, которое дал «Спортэкспрессу» знаменитый российский боксер в прошлом, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев, который как раз на эту тему достаточно подробно высказался. Он сказал о том, что пока не видит возможностей для досрочного прекращения чемпионата. Он сказал о том, что тогда будут играть просто при пустых трибунах. Так что пока мы видим, даже нет разговоров, каких-то слухов о том, что сезоны остановятся. Кроме всего прочего, важно, по мнению Николая Валуева, относиться соответственно к тому, что происходит, не создавать искусственно дополнительные очаги заражения. То есть по-другому вопрос не ставится. Ну и, естественно, ему также задали вопрос, не ждет ли Москву, в первую очередь, как и страну, жесткая самоизоляция, которая была весной. Здесь Николай Валуев отметил, что система здравоохранения уже подготовлена к возможному всплеску, поэтому сейчас нет предпосылок для того, чтобы была жесткая самоизоляция. И плюс он сказал, что все прекрасно понимают, что второго этапа полной изоляции экономически страна просто не выдержит. Все это прекрасно понимают. Поэтому, если мы говорим о культурно-массовых мероприятиях, в том числе и спортивных матчах, то определенные ограничения, безусловно, будут. Но сейчас речь не ведется о том, чтобы остановить спорт или поставить его на паузу.
Бывший игрок «Спартака», ныне новобранец «Локомотива», нападающий Зе Луиш, успешно заявлен железнодорожниками для участия в групповом турнире Лиги чемпионов. Об этом агентству «Эрспорт» сообщил директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейда. По его словам, по регламенту Лиги чемпионов футболист должен быть зарегистрирован в Национальной федерации, то есть в Российском футбольном союзе, а там он зарегистрирован. В ответ на замечание о том, что пока списка заявленных футболистов «Локомотива» нет на сайте УЕФА, Брейда дал понять, что это технический момент и вопрос к УЕФА. Со стороны «Локомотива» все выполнено, сказал он. В скором времени Зе Луиш должен быть заявлен и для участия в чемпионате РПЛ. Впрочем, учитывая нынешний лимит в премьер-лиге, пока де юре Зе Луиш заявку не включен. В каждой команде теперь может быть не более 8 легионеров в заявке. Зе Луиш таким образом оказывается 9-м. А посему «Локомотив» не имеет права заявить нападающего из Кабо-Верде, пока не расчистит для него место. По сведениям РИА Новости, «Локо» сейчас работает над тем, чтобы оформить аренду черногорского нападающего Луки Джорджевича. Только после этого Зе Луиш сможет быть официально заявлен в РПЛ за «Локомотив». Николай Саприн, программа «Стадион».
В ближайший месяц поклонников российской футбольной премьер-лиги ждет целая россыпь топовых противостояний. Чемпионат страны взял перерыв на игры сборных, а вернется к розыгрышу 17 октября. 11-й тур стартует матчем в Санкт-Петербурге, где один из лидеров первенства «Зенит» примет четвертую на данный момент команду турнирной таблицы – «Сочи». Также в этот день «Локомотив» сыграет с «Уфой», «Краснодар» сразится с «Рубином», а «Химки» встретятся со «Спартаком». На следующий день, 18 октября, в частности, состоится московское дерби ЦСКА против «Динамо». 12-й тур премьер-лиги растянется на 3 дня с 24 по 26 октября. Центральным поединком станет матч Краснодара со «Спартаком» 24 числа. 13-й тур запланирован на 31 октября и 1 ноября. Главными противостояниями здесь станут встречи «Спартака» с Ростовом и «Сочи» с «Локомотивом». И, наконец, 14-й тур. Он начнется в пятницу, 6 ноября, игрой «Сочи-Уфа». Но самые крутые в этом туре матчи будут в воскресенье, 8 числа. ЦСКА против Ростова, «Зенит» против Краснодара и на десерт столичная битва «Динамо» и «Локомотива». После 14-го тура российская футбольная премьер-лига вновь возьмет паузу на встрече сборных. Очередной перерыв продлится до 18 ноября. Егор Новиков, программа «Стадион».
Для россиянина четвертьфинал Ролан Гаррос, по сути, завершился в первом сете при счете 5-3 в его пользу. До 9-го гейма стартовой партии вопросов к Рублеву не было вообще. Он прекрасно действовал и в защите, и в нападении, а вот дальнейшие события сыграли главную роль в поражении нашего соотечественника. Грек резко прибавил, взял подряд 5 геймов и психологически выглядел намного сильнее своего соперника. В итоге легкая победа грека в трех партиях 7-5, 6-2, 6-3. Рублев был последним. последним россиянином в текущем розыгрыше Ролан-Гаррос. Не исключено, что в поражении большую часть сыграла психология, а вовсе не физика и техника. Да, Рублеву всего 22 года, но оба игрока добрались до этой стадии турнира впервые в своей карьере после тяжелейшего соревнования в Гамбурге, да и первой недели в Париже выдалась не самой простой. На Ролан-Гаррос Рублев повторил лучший результат на турнирах серии «Большого шлема», дойдя до 1/4. До этого россиянин дважды выходил в четвертьфинал US Open. Андрей Кудряшов, Радио России.
В мире хоккея состоялось важнейшее событие – драфт Национальной хоккейной лиги. Многие из тех, кто был выбран в прошлом под высокими номерами, в итоге стали ключевыми звездами НХЛ. Поэтому эта ярмарка молодых суперталантов всегда привлекает повышенное внимание. И вновь много его было к российским хоккеистам. Сразу 4 наших игрока были выбраны в первом раунде, причем подобное происходит уже во второй раз за последние 3 года. Вместе с этим впервые за 3 года в топ-10 россиян не оказалось. Лучший из наших вратарь СКА Ярослав Аскаров был выбран Nashville Predators под номером 11. Таким образом, 18-летний голкипер стал самым высокорейтинговым российским вратарем в истории драфтов НХЛ. Ранее рекорд принадлежал будущему обладателю Визина трофеи Кубка Стэнли Андрею Василевскому, которого Тампа в 2012 году взяла под номером 19. Сильное впечатление на клубы НХЛ произвели молодые хоккеисты из Салавата Юлаева. Нападающий Родион Амиров выбран Торонто Мейпл Лифс под номером 15, а защитник Шакир Мухамадулин под 20-м номером, и он отправился в Нью-Джерси Девилс. Наконец, нападающий авангарда Егор Чинахов выбран Коламбус Блю Джекетс под 21-м номером. Ну а под номером 1 был выбран канадский нападающий Алексис Лафренье. 18-летний форвард изрядно пошумел в лиге Квебека, набрав 112 очков по системе гол плюс пас в 52 матчах. И теперь продолжит свою карьеру в Нью-Йорк Рейнджерс. Отмечу, что ориентировочная дата начала нового сезона в НХЛ передвинута на 1 января. Изначально старт регулярного чемпионата планировался на 1 декабря. Дмитрий Калугин, программа «Стадион».
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева испытывает проблемы со спиной, поэтому ее участие во втором в сезоне этапе Кубка России, который пройдет в Москве, находится под вопросом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Если спортсменка снимется с этих соревнований, то они станут для нее вторым пропущенным этапом турнира. Ранее она не смогла выступить в Сызрани в сентябре по медицинским показаниям. В отсутствии Медведевой победу в Самарской области с большим преимуществом над соперницами одержала Анна Щербакова, которую тренирует Этери Тутберидзе. В сентябре же и Медведева вернулась к этой наставнице, с которой ранее уже работала с 2007 по 2018 год. Последние 2 сезона фигуристка занималась с канадским специалистом Брайаном Морсером. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, он не владеет дополнительной информацией относительно того, что Медведева может пропустить соревнования в Москве. По его данным, она заявлена на участие в столичном этапе Кубка. Более того, Горшков заметил, для него главное, чтобы турнир вообще состоялся. Пока все в силе, к тому же ожидается, что он пройдет со зрителями. Проведение соревнований в столице запланировано с 10 по 13 октября. Алексей Крылов, программа «Стадион».
Российское издание журнала GQ определилось со своим шорт-листом на премию «Спортсмен года», и в него попали 5 человек. Никита Кучеров, Алексей Миранчук, Александр Поветкин, Даниил Медведев и Никита Нагорный. Причем 2 последних оказались в списке номинантов по большей части благодаря своим результатам годичной давности. Медведев невероятно провел отрезок с августа по октябрь 2019 года. Нагорный год назад выиграл 3 золота на чемпионате мира по спортивной гимнастике. И все же думается, что победителем в итоге будет признан один из тех, кто ярко отметился в 2020-м. Сам журнал GQ так прокомментировал включение в шорт-лист главных претендентов на победу. Поветкин – за драматический поединок с Диляном Уайтом и лучший нокаут года. Кучеров – за продолжение победных традиций россиян в НХЛ. Форвард Тампы провел самый успешный сезон в карьере и стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. Миранчук – после голов ворота Ювентуса за главной звездой чемпионата России по футболу устроили охоту лучшие клубы Италии. Алексей, выигравший в России все, выбрал Аталанту, и лишний раз о его силе говорит то, что Локомотив без Миранчука – тут же превратился из лидера чемпионата в середняка, комментирует издание. Добавлю, что после трансфера в Аталанту Миранчук не провел еще ни одного матча за свою новую команду. Его отложенный ввиду травмы дебют ожидается в этом месяце. Дмитрий Калугин, программа «Стадион».
На этом все. В студии был Андрей Кудряшов. До встречи.
Стадион. Итоги дня.